говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И я приветствую в нашей студии Бориса Вадимовича Межуева.
Здравствуйте.
Доцента философского факультета МГУ и главного редактора «Терра Америка».
Нет, сайта «Русская истина». «Терра Америка» уже не существует.
Но он остался в Википедиях, во всяких случаях энциклопедиях.
И это просто... Кажется, даже есть еще в сети.
Ну, да, он есть в сети, действительно. Mm-hmm. Я упоминаю, потому что, конечно же, мы не сможем не говорить в связи с этим в Америке. Кстати, первый мой вопрос такой, почему «Терра Америка», то есть «Земля Америка», что-то нечто такое отдельное. Это действительно своеобразная цивилизация, как мы говорим, о русском мире?
Ну, надо возрождать сайт, судя по всему. Судя по востребованности, собственно, этой темы. «Терра Америка», название родилось из соединения, естественно, «Пакс Америка» и «Терра Инкогнита». Соединили эти два слова, получилось «Терра Америка». А смысл заключался именно в том, что американский мир для нас есть некая неизведанная, загадочная страна. Мы позиционировали себя как непрофессиональных американистов, как таких прекрасных дилетантов, как сталкеров вот эту «Терру», неизведанную землю, которые проникают туда, ну, с помощью виртуального пространства или, может быть, с помощью каких-то личных бесед, а может быть, кто-то туда и ездит иногда, вот, для того, чтобы добывать оттуда какую-то вот, как вот сталкеры в пикнике на обочине добывают артефакты все эти самые, которые добывают всякие, значит, диковинные вещи. Вот мы добываем всякие диковинные идеи. Причем самое было любопытное заключалось в том, те идеи, которые уже оказывают на нас воздействие. То есть мы сами даже не знаем, что они оказывают на нас воздействие, они тем не менее оказывают. Но изобретены они там. Например, очень многие психологические теории. Очень многие теории, ну уж я не говорю про всякие гуманитарные, так сказать, знания типа политологии, международных отношений. Но многие, на самом деле, и там, например, у нас была бы такая статья очень яркая такого, Константина Аршина, не знаю даже сейчас, что с этим автором. Ну, он много писал. Что такое теория управляемого хаоса? Вот была такая идея, теория управляемого хаоса. И вот человек проанализировал, что это такое, где-то высказано, в связи с силу чего.
В широкой аудитории нарративы, так сказать, управляемого хаоса.
А вот такие широкой аудитории нарративы, их много, но мы происхождение...
Это в ступор вгоняет, потому что это же противоречие внутреннее. Оксюморон – управляемый хаос. Как-то все думают, как это может быть,
ну,
управляемый
это, хаос? Ну, это, понятно, игра в синергетику. Вот. Просто в какой-то момент синергетика – это была, собственно, теория, которая говорила о том, что хаос есть инструмент управления. Вот, инструмент управления для создания более высокоорганизованного порядка, более высокоорганизованной системы. Ну, и, в общем, был такой товарищ, слушайте, я забыл, как его звали, какой-то Стивен, ну, можно посмотреть, это давно было, а вот, который придумал эту теорию, он выступил на синергетическом конгрессе, и, наверное, с этой теорией управляемого хаоса, и все было бы нормально, но оказалось, что он, на самом деле, работает в постсоветском пространстве, каким-то, ну, условно говоря, то ли агентом, то ли шпионом, то ли дипломатом. Ну, часто это, в общем, одно и то же. Где-то в Казахстане он работал. Ну, поскольку это все была эпоха цветных революций, то, значит, кто-то хитрый, по-моему, если не ошибаюсь, это был Сергей Иванович Кургинян, по-моему. Вот сопоставил эти два факта, что есть такой синергетик, который работает в области теории управляемого хаоса, и есть вот эти серии цветных революций, которые совершаются там в Узбекистане, в Киргизии и так далее. Вот на самом деле, а почему бы не увидеть в этом такой инструмент американской системы управления? И пошел как мем. И такого много, на самом деле. Но есть и серьезные вещи, понимаете, есть и серьезные. Ну, тот же самый трансгуманизм, например, который, конечно, коренится в Америке, и который, безусловно, опирается на определенные американские идеи и разработки, действительно, и которые, тем не менее, очевидно, воздействуют на наше сознание, на нашу позицию, на наше политическое поведение. Вот, сейчас это очень бы необходимо нам, потому что сейчас все опять заговорили о темном просвещении, например. Сейчас очень модная тема, акселерационизм, темное просвещение.
Боже, считай, какие... Да, какие страшные
журнал «Логос»
пугающие слова.
Выпустил даже два номера, посвященные этому темному просвещению, и стало казаться, оправданно или нет, что вот адепты этого темного просвещения, они есть и в Америке, и в Великобритании, они очень близки к определенной части администрации Трампа.
Нет, ну что это такое? Это поиски черной кошки в черной комнате?
Ну, если брать откуда метафора, то вот автор этой метафоры, такой британский философ Ник Ланд, он сказал, что вот мы когда смотрим на солнце, оно кажется нам черным. И поэтому свет, он нам предстает не в виде вот такого яркого света, настоящего света, а в виде вот затемнения черного какого-то. Он у Жоржа Батая взял эту метафору, насколько я знаю. Вот. Но если говорить серьезно, смысл заключается в очень простой вещи. Там очень много ницшеанства такого вульгаризированного. И очень популярного, на самом деле, сегодня. С идеей неравенства людей, неравенства народов, неравенства рас, неравенства классов. Все там это вот неравенство там очень сильно подано. Но за этим стоит одна очень простая идея. Если Америка хочет совершить политический рывок, и цивилизационный, технологический рывок, если она хочет опять вернуть себе технологическое лидерство, она должна перестать быть демократией. Вот. То демократия – это путы на путях Америки. Но это дается не через какие-то там христианские консервативные идеи, а через такой языческий империализм. Вот. То есть идея, что на самом деле вот нужен Цезарь, нужен цезаризм, нужно отряхнуться от пут демократического какого-то контроля, в том числе, вот как Цезарь от пут Сената. Также вот и новый американский президент, который хочет обеспечить некоторый социальный рывок, он должен, во-первых, отказаться от социального государства, которое мешает, отказаться от национального, расового и вообще человеческого равноправия, показать, что люди не равны, избранные интеллектуалы, так сказать, должны быть, в общем, развиваться отдельно от всей остальной массы. Вот. И третье, что на самом деле политическая инфраструктура Соединенных Штатов не соответствует вот этому рывку. И вот это называется темное просвещение, и все это в пене вот этих вот ницшеанских идей, постмодернистских часто идей.
А где здесь идеология Трампа? Трампизм, что это такое?
Нет, ну я, во-первых, не хочу сказать, что идеология Трампа – это оно, потому что Трамп пришел в коалиции определенных сил. Но в этой коалиции есть и эти люди тоже. Считается, что эти идеи определяют мировоззрение одного из очень важных персонажей коалиции Трампа, создателя системы PayPal Петра Тиля, такого человека, судя по всему, являющемуся таким стартапером, стартапером разных ярких для него идей.
Ну, PayPal это же просто система платежей.
Да, да, но помимо системы, да, конечно, система платежей, но это вообще вот эта big цифра, это сам big data, они, многие люди, которые, так сказать, входят туда, у них мысль о том, что демократия американская устарела, то есть американская республика должна смениться какой-то американским цезаризмом, таким принципатом. Может быть, это не будет такой империи в таком вот уже позднеримском стиле, но такой ранний принципат, где будет все-таки один лидер, и все, в общем, будут к этому лидеру стремиться. Они называют даже такой термин камерализм. То есть вот нужно, чтобы небольшое количество людей принимало политические решения. Там целый ряд людей есть. Вот самый известный из них такой блогер, его у нас переводят. И вот, собственно, книга «Темное просвещение», она приписывается ему, хотя вроде бы не он автор термина. Такой Курциус Ярвин, его фамилия.
А есть у этого всего читатели?
Не то слово, огромное количество. Человек, вот этот Ярвин, был на инаугурации Трампа, там общался, в том числе, как известно, с вице-президентом Венсом, который сказал ему, что он реакционер и вообще нехороший человек. То есть это разные крылья администрации. То есть не администрации, а коалиции, потому что Ярвин никакого отношения к администрации не имеет. Но это очень популярный блогер. У него очень популярный до сих пор, так сказать, прежний его блог, я даже смотрел немножко, где он там под псевдонимом выступает, а вот нынешний запаролен, я туда не могу попасть, там деньги платить, Грей Зон называется, Грей Миррор, серое зеркало, Грей Миррор. Я туда вот, к сожалению, не вхож, ну, можно, конечно, заплатить деньги и посмотреть, о чем там говорится, но примерно понятна система идей. Это такое новое ницшеанство, которое, я думаю, победит на Западе рано или поздно. С моей точки зрения, Запад идет именно туда.
Но это же фашизм, конечно,
да,
человек в пределе своем.
Конечно, да, да, конечно, это фашизм. Хотя я бы не разбросал с этими словами, потому что мы слишком много явлений называем словом фашизм, и, честно говоря, это слово уже, вот оно стерлось, как пятак вот медный, вот оно уже ничего не значит. Но, в принципе, да, в принципе, это новый вариант фашизма. В принципе, Запад неизбежно идет туда. Это его мейнстримная дорога, я считаю. И, ну, в общем, надо понимать, идем ли мы с ним по этой пути или не идем. Я бы, конечно, не предпочел не идти.
То есть пришло к власти...
Не-не-не, не надо говорить, что они пришли к власти. Это часть коалиции, они не являются
всей коалицией. В любом случае, сейчас в Америке это не просто банда популистов, которые с помощью средств массовой информации пришли к власти и, значит, какие-то свои достаточно простые цели преследуют. Финансовую частность.
Ну, Трамп это молот такой. Ну, вот понимаете, это молот, так же, как Ельцин в свое время. Вот он пришел к власти. Можно ли было сказать, что Ельцин это то же самое, что Гайдар, что Бурбулис, или что, то же самое, что Коржаков. Там, это была коалиция сил, нацеленных на смену коммунизма каким-то другим строем и так далее. И оказалось, что это огромная коалиция людей, большая часть из которых настолько разные, что даже готовы воевать друг с другом. Вот точно так же и коалиция Трампа. Это очень мощная сила, которая действительно, судя по всему, окончательно изменила Америку. Даже вот потому, что я читаю в американской прессе, это очень отличается от того, что было в 2017 году. В 2017 году все время была мысль о том, что это можно изменить. Что Трамп ненадолго, что он уйдет и все вернется опять. Ну, так отчасти и случилось. Сейчас этого я ни в одной статье не вижу. Нигде нет ощущения того, что возможна реставрация. Вот этого порядка, основанного на правилах. Вот что либерализм, что возможно реставрация либерализма. Нет, нет, нет. Уже все понимают, что это какой-то тектонический сдвиг. Дело не лично в Трампе. Трамп это просто орудие этого нового мира, вот, который уйдет, и этот новый мир будет развиваться каким-то своим путем.
Но это все-таки как-то очень понятно даже среднему человеку, потому что Трамп заявляет, что он совершает революцию здравого смысла. Mm-hmm. И это очень просто и понятно, в отличие от там, темного просвещения mm-hmm. и так далее.
Ну, это верно, понимаете,
такие, но здравый... мудреные поэтические метафоры.
Темное просвещение – это одна из сил в этом вот здравом смысле, так называемом, в кавычках. Потому что это все, конечно, не совсем здравый смысл. Это серьезная трансформация западного общества. Элементом этой трансформации является отказ от того мира, который был после Второй мировой войны, который был построен на многих принципах. Один из принципов был принцип декларативного равенства. Вот, все равны. Люди равны, народы равны, страны равны. Этот принцип не соблюдался. То есть ясно, что Америка с определенного времени на это стала, в общем, плевать. Но все-таки формально омаж этому принципу платили. Некоторым таким фактором этого подхода была такая политкорректность, вот десегрегация, так сказать. Ни в коем случае нельзя, если кто-то сказал, что вот это вот кафе для белых, то это тут же политическое дело. Или автобус для белых. Нет, это нельзя. Даже если это частное владение, все равно, так сказать, частное кафе. Нельзя такое делать. Была обязательная десегрегация. Нельзя было говорить о том, что есть какие-то люди по природе более умные, а есть люди по природе более глупые. Есть люди по природе более физически сильные, есть люди по природе более слабые. Табу на социал-дарвинизм. Это мощная идея была со Второй мировой войны. Нельзя вот идеи социал-дарвинизма, очень популярной в Европе до Второй мировой войны, и в Европе, и в Америке, и так далее.
Кратко, что составляет содержание этого термина?
Те люди, которые достигли успеха, достигли в силу своих личных качеств. И поэтому они оправданно имеют полное право этим успехом пользоваться, не обращая внимания на страдания и несчастье тех людей, которые, собственно, не, пусть неудачник плачет, если одним словом, понимаете? Нет, эта идея, в общем, была отвергнута всеми. Несмотря на неолиберализм, несмотря на все эти неприятные вещи, все-таки мысль о том, что удачливые люди должны поддерживать неудачников в экономической конкуренции, эта идея была. Сейчас эта идея пропадает. Это мы видим даже по фильмам. Даже по фильмам мы видим, что, в общем, значительная часть фильмов американских стала такая немножко... Ну, пусть неудачник смирится со своей ролью. Вот пусть он немного вот признает, что это, в общем, оправдано. Вот, почувствует некоторое удовольствие быть слабым, понимаете? И пусть сильный почувствует удовольствие быть сильным. Вот это постепенно идет. И трампизм, конечно... Ну, конечно, если человек говорит о том, что он может присоединить Гренландию, понимаете? То есть, это что это означает? Это означает, что жители Гренландии вообще не имеют никакого голоса. Присоединят их, не присоединят. От них вообще ничего не зависит. Я дам деньги и перекуплю 57 тысяч человек. Вне зависимости от того, что они хотят или не хотят.
Ну и то же самое, что Зеленский с его командой, для которого люди вообще не имеют значения, имеют значение территории.
В некоторой степени, да. Но, понимаете, это не говорилось... Все-таки Америка — это штаб этого мира. То, что там было на периферии, там было много чего. Но вот когда в штабе начинают говорить, что да, страны не равны, да, да, сильные страны – это сильные страны, а слабые страны – это слабые страны. Мы отчасти этим пользуемся, нам это отчасти выгодно, потому что, ну, понятно, что позиция Байдена, что мы не будем вообще говорить по поводу Украины без Украины, ну, это тупик был. Но если посмотреть на это в долгосрочной перспективе, то это, конечно, слом каких-то определенных табу. И вот никто не думает, что можно вернуться к чему-то предыдущему. Вот уже какая-то вот мысль о том, что это что-то прорвалось такое глубинное, хтоническое внутри западной цивилизации, что уже не вернется назад.
Ну, то же самое мы думали о Байдене и об этом агрессивном неолиберализме. Степени, думали, что все уже, произошел слом такой, когда уже впрямую в детских там чем-то заведениях три туалета для мальчиков, девочек и для среднего там всякого пола.
Да, мне тоже...
Это же такие реальные воплощения, материализованные воплощения этой идеологии.
Это кончилось, это кончилось. Это была какая-то истерическая попытка этой политкорректности добиться максимальных, так сказать, своих результатов. Вот добиться... Особенно я вот удивлялся этой педалированию темы трансгендеров. Видимо, главный смысл педалирования этой темы была готовность людей наступить на горло собственным эстетическим переживанием. То есть, ясно, что это неприятная вещь для большинства людей. Вот нужно было так сделать, так, чтобы, в общем, люди переступили через вот это очевидное, естественное эстетическое неприятие подобного рода извращения. Вот. Нет, надо вот заткнуться. Ну, вот сейчас это все уходит обратно, все уходит на, так сказать, второй план. Началась вот эта новая этика, была такая эпоха новой этики. Сейчас она, я думаю, кончится окончательно. Вот фильмы снимали с очень таким подчеркнутым идеей равенства, но при этом очень важным был элементом этого равенства толерантное отношение к сексуальным отклонениям. Вот это вот важный элемент равенства.
Вот. Назойливый.
Назойливый такой, да. И сейчас, я думаю, это все уйдет. Я думаю, это все... Вот такая... Ну, таким классическим воплощением этой новой этики был процесс над Харви Вайнштейном. Потому что Харви Вайнштейн, это для меня была страшная фигура. Потому что я видел, во что он превращает Голливуд, в какой определенный... Какую идеологию он там насаждает. Вот эти все фильмы «Мирамакс», они были хорошие фильмы-то, но... От того, что они были хорошие, это не значит, что мне они этически нравятся. «Убить Билла», я считаю, это просто ужасный фильм. Он хорошо сделанный, но он мерзкий по идее, так сказать, что сверхлюди могут убивать простых людей. В общем, это же там в этом же смысл, что чтобы ее вытащить из вот этой простой деревенской жизни с этим мужем таким каким-то лохом, нужно было всех перекрошить, и она потом говорит ему спасибо за это. В конце концов, она его убивает, но говорит, спасибо, что ты меня вообще
выявил. Слушай, на самом-то деле это новый реализм, потому что эта вот идеология, она торжествует в мире.
Это какая, прошу
прощения? Значит, даже
политкорректная никак... или вот это
нет,
вот нитшанская?
Вот это нитшанская. Ага. Мы это видим каждый день по телевизору, когда на наших глазах дрон влетает и убивает реального человека, который от него отмахивается и все равно его разносит в куски, и мы смотрим это. И как, знаешь, раньше мы возмущались, как-то гладиаторы, вот они там убивали друг друга, император показывал вверх-вниз свой большой палец, и все испытывали удовольствие от этого садистского наслаждения смертью. Вот это же то же самое, это Колизей нынешний телевизор, это вот те же самые смерти, которыми наслаждается толпа. И вот как это, как с этим справиться? Это наш телевизор, я думаю, что у них такой же телевизор и то же самое показывает.
Ну, не будем уж так преувеличивать этого, но, конечно, ярким примером этого был, конечно, этот хохот Хиллари Клинтон, когда убили Каддафи. Когда она хохотала, вау, сказала, в общем, мученическая смерть.
Харам, харам.
Да, это такое римское, ведь, кстати говоря, вот вспомни, кто убивал пленных вождей. Александр Македонский, например, наоборот, он возвышал тех, кого он брал в плен, он никого не убивал. Ну да, он был жестокий полководец, но он не убивал пленных. Убивали римляне. Римляне убивали пленных. Вот Винцигетрикса, так сказать, как известно, задушили в тюрьме. Югурту то же самое. То есть всех, кого проводили через триумф, там через какое-то время просто задушили, ломали кости там и так далее. Рим жестокий был всегда. Римская цивилизация, вот мы так о ней почему-то всегда очень воздушно вспоминаем, но это была самая жестокая цивилизация, которая была. Ну, может быть, только там, не знаю, монголы, может быть, совсем уже какие-то. Но даже германцы, если пытаться это брать, они были гораздо более милосердны. Вот, а уж про, вот, там, сказать, Александра Македонского говорить нечего, понимаете. А про персов точно говорить нечего, как Кир себя повел по отношению к Крезу, которого пленил, сделал советником своим. То есть вот эта вот мстительность и жестокость, это, конечно, характерная черта. И, конечно, вот когда Хиллари хохотала, так сказать, над убитым, значит, и замученным Каддафи, Но все увидели, что такое этот гуманизм. Вот все вот действительно почувствовали эту глубинную жестокость этой цивилизации. Ну вот этот фильм, который мне произвел впечатление, «Гражданская война», это который у нас как «Падение империи», это вот примерно об этом, об этой жестокости, которая на самом деле под всякими гуманистическими, так сказать, разговорами, и даже наоборот, она, эти гуманистические разговоры еще более усиливают эту жестокость.
Ну и как профессиональное достижение каждого, это проникнуть в самый центр вот этого совершающегося зла, этого, этой жестокости, и снять его для толпы,
да,
показать
да.
его всему миру.
Да,
и
да,
толпа
да.
скажет: «О, вау!» скажет вау, толпа.
Да, да. Это да, и при том еще оправдает это какими-то гуманистическими соображениями, что это нехороший человек там, и так далее. Это, конечно, конечно, это безусловно есть, и безусловно, это было в глубине этого вот западного, так сказать, цивилизационного. Это я не говорю, что это только англосаксы, это не совсем верно. Это вот, на самом деле, это римское такое. Это вот, чем в большей степени эти идеи Рима, языческого Рима, они начинают доминировать, тем в большей степени вот эта немилосердность такая, она начинает там проявляться. И я думаю, сейчас это будет
то есть
вполне
нельзя,
выйдет
то есть наружу. Нельзя говорить о цельной греко-римской цивилизации, да? Все же греки и римляне поступали по-разному, как вот сейчас
ну,
вы сказали.
Ну, римляне разные, там, конечно, можно правовое наследие у них взять, у них есть и позитивные, конечно.
Нет, там совершенство
есть.
Некоторые цивилизационные
да, да.
во многом
но,
было достигнуто.
Что говорить, я город очень люблю, Рим там и так далее. Но при этом давайте будем смотреть на это реально, так как вели себя римляне по отношению к пленным и покоренным народам, во всяком случае, к вождям, так сказать, там, к народам вели себя по-разному. Ну, в общем, это исключительный случай. Ну, вот, я говорю, только татаро-монголы, пожалуй, вот единственный, наверное, образ у меня похожий. Даже ведь эти ассирийские Ашшурбанипал, он издевался над царями этими, но он их не убивал. А вот что касается, да, что касается римлян, они это делали с какой-то холодной методической последовательностью.
В этом отношении Александр Македонский, конечно, потрясающий герой.
Да,
это
да.
какой-то вообще протохристианин, на самом
а
деле.
А Македонский, наоборот, вызывал, не, так сказать, роптание своих, собственно, соратников тем, что он очень уважительно относился к
римлянам. Коптир, у него же идея братства была, да, да, да на самом да. деле. Это что же поразительная вещь. Да. Не случайно это был герой Александра Невского. Да. Который, кстати, был назван родителями в честь Александра Македонского.
Да,
да это поразительная вещь. И они были похожи.
Да.
Мне что, вот эти параллели всегда удивляли. Во-первых, они были очень статные, высокие, белокурые, с голубыми глазами, да. И оба жили вот этой идеей все-таки возвышающий человек. Хотя Александр Невский не был уж такой пацифистом, он тоже был достаточно.
Ну, Александр Македонский тоже, мягко говоря.
Нет, конечно, на войне, да, на войне. Да, да. Но чтобы вести себя так, с таким достоинством перед ханом Батыем, который его усыновил, именно обаянием своей личности, так? Побратимство там, опять-таки, с его сыном.
Это
же тоже удивительнейшие совершенно взаимоотношения. То есть не такие прямолинейные, плакатные, как у нас в нашей школьной истории.
Ну, история сложная, конечно. Тут, знаете, по-разному все это было. Потому что там и Тверь тоже, эта история с Тверью там и так далее. Вот. Но да, спаситель части Руси, которая осталась независимой, не оказалась не разоренной татаро-монголами. Да, это совершенно очевидно. Вот. Да, поэтому я лично вот вижу, что на глазах этот здравый смысл, который побеждает, но он приносит с собой... В истории всегда так бывает. Идет какая-то, с одной стороны, кажется, позитивное какое-то событие, там отменяются какие-то извращения и так далее, а с другой стороны, вместе с тем идет и что-то другое. Мне всегда казалось, что на Западе победит нетшанство. Я, когда вот, собственно, еще и даже в университете учился, я считал, что... Вот этот культ Ницше, который практически во всех западных университетах, во всех западных интеллектуальных кругах, и левых, и правых, и так далее, нет более популярной фигуры в западном интеллектуальном пространстве, чем Ницше. Он такой поверх барьеров, он поверх правого и левого. И левые его любят,
ну,
и правые его любят.
Эксплуатация гордости, главный инструмент это, вот каков.
Главная,
надменность, гордость,
главная идея
всех,
Ницше
да?
заключается в том, что равенство есть одно из тех христианских табу, которое должно идти вместе с христианством. Вот я считаю, главная идея Ницше. Вот ее основная мысль, что вот такое насильственное выравнивание людей есть плод христианского давления на, собственно, западный мир, который не позволяет ему развиваться, который не позволяет ему эволюционировать во что-то большее и более великое и совершать, так сказать, скачок к сверхчеловеку, который, правда, каким-то парадоксальным образом связан с вечным возвращением. И несмотря на то, что вроде бы такая правая идея, ну, казалось бы, правее некуда, квинтэссенция правизны, и вдруг появляется какое-то левое нетшанство. Левые интеллектуалы, оказывается, большие поклонники Ницше. Они, правда, говорят, что они не все в Ницше любят, но, тем не менее, само по себе это тяготение левых к Ницше, мягко говоря, подозрительно. Значит, они уже не совсем левые, они уже какие-то другие. Мне всегда было это подозрительно, мне всегда казалось, в этом есть что-то, что-то глубоко порочное, порочащее саму эту идею левизны. Для них антихристианство важнее, чем эгалитаризм.
Есть... Ну, сейчас как бы возрождение, не то, что возрождение христианства в Америке, но оправдание христианства. Его администрации многие декларируются как христиане.
Да, безусловно. Я говорю, Трамп пришел в виде коалиции. Вот одна из этих коалиций, я уже только что описал, это темная сторона. Но есть и светлая сторона. Есть и светлая. Светлую сторону олицетворяет вице-президент Джей Ди Венс. Открытый католик, новообращенный католик, он изначально родился не католиком. Вроде бы считается, что принял католицизм под влиянием философских идей Рене Жерара, такого очень известного католического мыслителя. Я даже брал интервью, правда, заочно, не лично я его не видел, но заочно через, так сказать, вот секретарей там, с философом, который считается любимым философом вот, из ныне живущих Джей Ди Венса, такой Патрик Денин. Католический мыслитель, профессор университета Нотр-Дам. Я не могу сказать, что это Гегель наших дней, это не так, но это очень светлая фигура. Последняя его книжка называется «Смена режима», «Режим Change». Он имеет в виду смену режима в Вашингтоне. Что нужно освободить, значит, вот Вашингтон от нехристианских всяких вот этих вот нехороших людей. Вот. До этого предыдущая его книжка называлась «Почему провалился либерализм». Ну, это вот они себя называют постлибералы. Вот это вот. Вот они не любят слово «консерватора». Они считают, что слово «консерватор» слишком замызгано американским специфическим пониманием этого слова, когда консерваторами себя называют в основном любители свободного рынка, ничем не ограниченного. Они люди таких полулевых, ну, в всяком случае, социально ориентированных убеждений, сторонники такого коммунальной религиозной жизни, считают, что представители, именно вот выходцы из таких вот религиозных низов типа Венса, и должны, собственно, править Америкой, потому что вот эта элита, развращенная нью-йоркская там, и так далее, это, в общем, не лучший политический слой людей, которые там правят. Вот, они очень занимают пророссийские позиции, в основном, ну, 99% там, все очень пророссийское, и Венс в этом смысле является вполне ясным выразителем вот этих настроений.
Это после всех десятилетий демонизации России и Путина. И все равно до сих пор, оказывается, такие люди есть.
Да, да, люди есть. Надо сказать, что еще с большей симпатией они относятся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Орбан вообще там герой такой у них своего рода.
Да, у нас похоже, то же самое. Да,
но и Путин тоже. Вот. И liberal democracy, это их вполне очень устраивает. Вот такая нелиберальная демократия. Вот, то есть это действительно светлые люди. Такой полюс света в администрации Трампа. Мне трудно понять, как они будут уживаться с этими вот темными. Темные, это прям как у Лукьяненко, темные и светлые. Вот, я думаю, мы будем по мере приближения к 28-му году видеть внутри администрации Трампа эту борьбу светлых и темных. Ну, естественно, болеть за светлых. Вот. Но вся проблема заключается в том, что, знаете, как у Лукьяненко, все-таки его этот... Я книгу, конечно, читал, этот «Дозор» этот, но фильм, конечно, смотрел оба фильма. Второй на меня жуткое произвело впечатление, но первый ничего, «Ночной дозор». Но там есть очень такая одна глубокая мысль, на самом деле, в этом фильме. Это то, что темных не компрометирует союз со светлыми, а вот светлых компрометирует союз с темными. И вот здесь, к сожалению, мы можем столкнуться с этой ситуацией. Есть версия такая, что вот этот Питер Тиль, который мы только что упомянули как заказчик этого темного просвещения, он одновременно поддерживает и постлибералов. Он как-то одновременно как бы двумя руками пытается и тех, и других, и темных, и светлых одновременно промоутировать в коридорах власти и так далее. Тут какая-то, видим, ну, как видим, опытный хитрый стартапер, он понимает, что нужно действовать разными направлениями. И вот, понимаете, вот для светлых, для этих религиозно ориентированных людей, которые хотят сделать, которые считают, что все зло Америки из-за неверия, из-за секулярного атеистического просвещения, что на самом деле секулярное атеистическое просвещение крипто-антидемократическое, крипто-антиэгалитарное. Ну, в общем, те идеи, которые я примерно развивал в первой части нашей программы, это все немножко от них и идет. А вот эти люди, понимаете, в союзе с прямо вот собственными своими антиподами, ну, у них есть проблемы вообще, потому что рано или поздно, знаете, вот этот союз Венса с этими вот темными, которые, видимо, имеют определенную популярность среди вот этих техномагнатов, техноолигархов, олигархов большой цифры. В общем, для них будет проблемой. Вот. Я думаю, этим светлым надо быстро определяться. Показывать, что у них, во-первых, есть собственный кандидат в 2028 году. Это Джей Ди Венс. Вот. Что, во-первых, этот кандидат должен... Я думаю, сейчас будет... Самое страшное для них будет, это, конечно, эта тема третьего срока Трампа. Если эта идея будет дальше продвигаться, она будет продвигаться против Венса, чтобы Венса не допустить к власти. Тут у большого количества людей в Америке есть нежелание, чтобы Венс стал преемником Трампа, потому что Венс уж очень определенный идеологически ориентированный человек. Вот. Он действительно будет дружить с Россией, и эта дружба может быть очень значима, искренне причем. Он действительно будет стараться ограничить негативное влияние того секулярного вот, техногуманизма, трансгуманизма и так далее, что есть и опасность, чего он тоже видит и понимает. Вот, он будет, конечно, отшатываться от Европейского Союза со всеми его этими имперско-авторитарно и, несомненно, антихристианскими течениями, которые там ясно доминируют. То есть это, в общем, очень может быть наш надежный союзник, наш близкий надежный союзник. И люди, которые сейчас в этой коалиции, будут стремиться продвинуть идею третьего срока Трампа просто с одной ясной задачей – не допустить Венса. А Венс, ну, он все-таки лояльный очень человек.
Это молодой совсем.
Да, он вряд ли сможет, вот если Трамп примет решение сменить Конституцию, а это, в принципе, возможно, хотя и маловероятно, но возможно.
Но это Конституция для них это нечто, ну, то, чему
поклоняется. Ну, это же поправка, понимаете, это поправка, которая принята, кажется, 25-я, если не ошибаюсь. Поправка, принятая после Рузвельта, чтобы вот не было вот этого, что 4 срока Рузвельта, это некоторая аномалия. Эту поправку можно ведь отменить. Для этого нужно решение Конгресса и решение Верховного суда. Верховный суд, в общем, консервативный. В принципе, теоретически это можно сделать. Это может вызвать проблему в Штатах. Вот то, что, собственно, нам и показал господин Гарланд в фильме «Падение империи», потому что третий срок, что он тоже идет, вот этот президент, и тогда некоторые штаты отказываются поддержать. То есть там Техас и Калифорния. И Флорида потом тоже. Ну, Флорида вряд ли откажется, Техас тоже вряд ли откажется, но с Калифорнией могут быть проблемы. То есть может быть сопротивление определенных штатов, они скажут, что нет, это нарушение какого-то определенного равновесия политических сил, ну и так далее. И, конечно, здесь есть интрига на будущее, понимаете. Я бы очень надеялся, чтобы все-таки вот это равновесие сохранилось, Венс принял, собственно, бразды правления, и вот эта ситуативная сейчас и чисто тактическая связка с Россией, которая на глазах возникает, она бы приобрела устойчивый идеологический характер, она стала бы некоторым стержнем нового постлиберального мира.
Но все ждут Пасхи нынешнего года.
Да, конечно, конечно, они будут, я надеюсь, к Пасхе будет как-то, видимо, желание завершить военный конфликт. Потому что без завершения военного конфликта, без прекращения огня, пролонгированного там через какое-то время, вряд ли мы сможем дружить с американцами.
А что такое в нынешней ситуации дергание Зеленского? Он просто мечется сейчас, очевидно, и отказывает. Он непослушный мальчик оказался-то.
А когда он был послушный? Во всяком случае, по отношению к нам точно.
Ну, это ясное дело. По отношению к боссу своему, а к Америке.
Америка никогда не была бы его боссом. Боссом была всегда Великобритания. Ну, это, видимо, очевидно.
А Британия это настолько мощный сейчас в мире игрок?
Игрок значимый, да. Значимый игрок, и, видимо, это давно началось. Сам Брексит, конечно, был связан с именно желанием Британии вернуть себе былое влияние, былое могущество. К счастью, это былое могущество пока не имеет военной сильной составляющей. Ни военной, ни экономической.
Но флот-то пока еще остался.
Да, но это все-таки не то, что может реально нанести
китайский флот,
поражение. Да? Да. Это вряд ли может, так как в Крымской войне, так сказать, сыграть роль такую. Вот, поэтому нет, этого не будет. Но тем не менее желание есть. И желание использовать ресурсы Европы. Желание переманить Европу с американцев под себя. Не через Европейский Союз, а через какую-то новую пересборку европейских стран. Что, собственно, и есть и осуществляется сейчас руками французского президента.
То есть он оказывается еще в обойме, еще и как бы руководит процессом.
Я думаю, он игрок, сильный игрок этого проекта. Вот, этого проекта. Проект начался до него, но он его, так сказать, инициатор. То есть проект начался еще при Саркози. Сближение с Англией, значит, через голову Соединенных Штатов. Не сближение с Германией, как это было при Шираке, а сближение именно с Великобританией. Началось это с Ливии. Как началась война в Ливии? Она началась с вторжения англо-французского военного, значит, вот этого контингента, спецназа британского и так далее. И тогда американцы, побоявшись, что они утратят лидерство, решились на эту, конечно, преступную авантюру в виде войны в Ливии. Вот. Некоторые умные сотрудники администрации Обамы, типа Роберта Гейтса, ну, кстати, и Байдена тоже, вот, они этому сопротивлялись. Но госпожа Хиллари, так сказать, злой гений, так сказать, американской жизни, она настояла на этом, и ее влияние оказалось слишком мощным, чтобы Обама мог этому сопротивляться. Вот. И в итоге произошло то, что произошло, но на какой-то момент англо-французская двойка была разброшена, но, видите, через какое-то, собственно, непродолжительное время Макрон пошел в эту сторону. Никто не ожидал, что вообще у него возникнет какое-то теплое отношение с британцами. Они возникли. И сейчас он руководит этим процессом. Возможно, действительно, Ротшильды, я там не знаю. Я не исключаю, возможно, говорят, он ставленник Ротшильдов. Я тут не берусь судить. Но, в принципе, может быть, да, вполне, так сказать, такая и банковская за этим, и финансовая составляющая есть. Вот, чтобы, да, действительно восстановить этот прежний сердечный альянс, он играл важную роль, он проиграл этот альянс и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, он не смог удержать.
Антанта.
Антанта, она же, в общем, да, она вынуждена была прибегнуть к помощи Соединенных Штатов и в Первой войне, и Второй войне. И во Второй мировой войне это, в общем, сыграло такую роль, что это, в общем, потеряло смысл, а Франция стала... Ну, Деголь, мы видим, как он негативно относился к Британии и хотел как раз восстановить отношения с Германией. Там не только с Германией, но с Германией в частности. То есть вот пошел на это сближение, которое потом привело к Европейскому Союзу. Но сейчас это идет обратно в эту сторону. И Британия хочет стать как бы главным таким штабом Объединенной Европы. Не Брюссель, а Лондон, чтобы был. У них есть такие возможности, и Трамп, надо отдать должное, дает для этого некоторые основания. То есть, сказать, отстраняясь от Европы, говоря, что это ваши дела, он фактически дает пас не столько континентальным силам, которых просто нет. Весь этот европейский континентализм, так называемый, его просто нет. Потому что мы видим появление Мерца, но это будет, скорее всего, просто такой вот немецкий вариант Макрона. Вот. А вот Британия, да, Британия может быть таким игроком. Это очень опасно. Это очень опасная ситуация. И Зеленский был инструментом в этой политике. Вот, он был инструментом в этой политике. Надо сказать, возможно, это было, чтобы не сводить все к его личной ответственности, возможно, это был инструмент его политического выживания. Вот, в ситуации довольно для него сложной. Вот Трамп же уже тогда был, когда был Зеленский. Если вы помните, он пришел как раз при Трампе, при первом его сроке. Он понимал, что это не очень ему выгодный американский патрон. Россия совсем не выгодный патрон. Китай тоже не очень. Ну, на кого он мог опереться? Он нашел ту силу, которая ему дала, вот, дала возможность политического выживания в течение очень долгого времени, даже без выборов. Но вот это Британия. Собственно говоря, когда Россия все пыталась договориться с Америкой, оставалась главная непонятность, а что с Британией-то делать, потому что она же Америке не подчиняется непосредственно. Вот, и...
То есть непрямая связка англосаксов.
Ну да, но, видимо, у Америки были еще тогда рычаги воздействия. Наверное. Кстати, в этом смысле не был такой большой фанат трампизма, потому что я считал, что пока у Америки есть какие-то каналы влияния на Британию, это позитивно. Она может все-таки убрать таких фигур, как Борис Джонсон, но совсем заигрывающихся. Или эту вторую даму, которая, Трасс, которая пришла ему на смену. То есть у нее, видимо, есть какие-то возможности, в общем, что-то сделать. Ну, у Трампа уже нет таких возможностей. И не будет уже ни в Америке таких возможностей. Все, Британия приобрела самостоятельность. Она теперь самостоятельный игрок. Другое дело, что пока ресурсно слабый в одиночестве.
То есть она возглавит... Европу.
Она возглавит. Ну, собирается, по крайней мере, это сделать. И я пока не вижу никакой серьезной контр-игры. Если не считать Орбана и вот всех наших друзей.
Ну, внешне-то вот Европа сейчас производит действительно ощущение такого детского стола где-то там пока, рядышком, пока, потому пока. Что они какие-то все маломерки.
Слушайте, Россия тоже произвела в 90-е годы такое впечатление. Как слабая, разгромленная и подавленная страна, экономически думающая о собственном выживании. Ну, прошло некоторое время, и Россия восстановилась. Европа, уверяю вас, восстановится точно так же. И с германскими ресурсами, с польскими ресурсами. Знаете, еще покажется Наполеон с Гитлером, еще покажется детской шалостью.
Свет, свет, свет.
Вот, понимаете, поэтому это ничего в этом абсолютно хорошего для нас нет. В этом восстановлении Европы и возникновении из нее. Потому что, конечно, это происходит за счет русофобии. Как в некотором инструменте идеологического.
Вот, об этом я хотел спросить. А действительно этот инструмент будет оставаться как главное, объединяющее Европу? И зачем он им, собственно?
Ну как зачем? Чтобы найти общего врага. Они не хотят делать врага Китая. Это ясно, что не хотят. Китай для них экономически важный партнер. А Россия, да, тем более Россия утратила свои, собственно говоря, ресурсы влияния на Германию, которая была довольно важным фактором. И теперь, в общем, теперь наше влияние это только на, вот, на Венгрию, на Словакию, на вот эти периферийные все-таки для европейского...
Ну, может, Пруссия еще?
Германия?
Да. Там же они голосуют противоположно совершенно.
Мы на самом деле зря, понимаете, я не очень понимаю, зачем мы занимаемся каким-то бесконечным троллингом этих самых... Вот, на самом деле, бесконечно по телевизору идет троллинг немцев, так сказать. Вот. Как раз наша была бы задача все-таки, ну, не то чтобы вернуть Германию, ну, это смешно, конечно, не рассчитываю на там, политический союз, но как-то ее вот, отколоть от этой англо-французской двойки, сделать так, чтобы она была вот, ну, хотя бы той же позиции, какой была Меркель. Даже уже Шольц выглядит сейчас чем-то более умеренным, чем и так далее. Потому что на горизонте... Я не верю в эту альтернативу для Германии, а вот что касается появления там вот такого Мёрца или кого-нибудь в этом духе, это очень реально. То есть появление там просто силы, которая однозначно скажет, что ее враг только на Востоке в виде России, и по отношению к англо-французским, так сказать, вот этим поползновениям она ничего плохого не видит. Вот, и, ну, опасность... сильнейшее, на самом деле, что это будет реальное сосуществование с предельно нетолерантным для России партнером, да еще заигрывающим с Китаем. Понимаете? То есть мы с двух сторон будем зажаты между, в общем, силами, отношения с которыми будут у нас сложные.
Ну, я Китай это что, вроде друг стратегический? Ну,
понимаете, я не думаю, что Китай смотрит на наши посиделки в Эр-Рияде с нескрываемым восторгом. Понимаете? Конечно, он напряжен. Особенно, когда мы говорим про Арктику, там, когда мы говорим про добычу полезных ископаемых, когда мы про Иран что-то такое говорим. Ну, конечно, это воспринимается с некоторым напряжением. И мы видим, что возникает вот это вот стремление Европы как бы Китай немножко перевести на свою сторону, так сказать, большим пониманием к нему отнестись. Ну, конечно, это с двух сторон иметь такие, значит, напряжения, это будет для... Даже при дружбе с Америкой, даже если там Венс будет и уж кто угодно. Вот, поэтому, конечно, как вам сказать, российская разумная часть патриотического сообщества должна уже, конечно, понимать, что надо немного снижать риторику не только по отношению к Америке, но и по отношению к некоторым, по крайней мере, европейским странам, в первую очередь Германии. Нужно, так сказать, искать возможности сделать так, чтобы это не было супергосударство, и чтобы, так сказать, вот наши какие-то геоэкономические хотя бы отношения с Германией чуть-чуть восстановились, и они бы почувствовали некоторую заинтересованность в таком мирном взаимодействии с Россией. Пока, конечно, к сожалению, все идет в другую сторону.
Но Германия наносит такие ошеломительные оплеухи, взрывает Северный поток и так далее, она утирается и ничего не предпринимает. Это просто поразительно. Я задаю, ну, были бы какие-то такие маленькие там недоразумения. А здесь основной энергетический поток, это громадные потери финансово и имиджево самое главное.
Да, да, но вы понимаете, просто действительно фактор. Ну, я вот просто помню эти бесконечные диалоги с немцами, когда, вот, собственно, в лучшие годы, у них там было просто каменное выражение лица, и они говорили только вот, мы должны и ценностно сближаться, а не только экономически. Притом ценностно сближаться, они, конечно, имели в виду, что Россия должна становиться более похожей на Германию, а не Германия более похожей на Россию. Это ясно, имелось в виду именно это.
А вот. В чем похоже?
Я уже говорил об этом. Ну, понимаете, они считают, что, ну, если мы, немцы, наступили на горло собственной песни, мы, У нас там, понимаете, великая культура, музыка, философия. Мы вообще самая великая нация на Земле. Ну, так вот. Не будем, конечно, это вам говорить, но мы так сами знаем, что мы
сами. Да, признайтесь.
Да, да. Самая великая нация на Земле. И мы, понимаете, вынуждены ради того, чтобы, значит, вот жить как-то в этом новом мире, но наступить на горло своей имперской песни и перестать там любить не только там уж, понятно, там Гитлера, там, но уж даже и Бисмарка, и даже и Вильгельма там этого. Мы уже поняли, что вот надо идти путем вот толерантности, мультикультурности. Вот. Но вы русские. Ну что же вы не можете пойти тем же путем? Ну что же вы не можете похожим быть на нас? Что же вы не можете согнуть свою выю, так сказать, и признать, что ну вы просто наша копия, понимаете? Ваш Петр Первый там... Уж не Петр-то, ладно, но Екатерина там, это наша же, собственно... Понимаете,
вот это... Наш вообще, иноагент.
Наш иноагент. Но это вот, понимаете, они на нас смотрели как на такой, ну, слишком амбициозный проект, который как бы вот они... сами от которого отказались, но если они отказались, то мы уж точно должны отказаться. Я уверен, что это был именно такой взгляд. То есть нация, которая отказалась от имперскости, вообще даже от собственной внешней политики отказалась, от собственного гордого стояния. Они считали, что Россия должна еще в большей степени от этого отказаться. Начать говорить на приятном языке зеленой экономики,
так сказать, любви. Но мы-то, в общем-то, этого и хотели сами. Мы же говорили о Европе от Барселоны до Владивостока.
Ну, мы хотели сами, но мы, понимаете, у нас... Мы хотели-то хотели, но мы хотели другую Европу, понимаете? Мы хотели в ту Европу, которую мы видели в кино, в разных фильмах 70-х годов. Такую немножко нуарную, такую мускулинную и так далее, с роковыми женщинами и... такими какими-то таинственными мужчинами. Понимаете, мы не хотели в Европу трансгендеров, ЛГБТ плюс и так далее. Мы не хотели в Европу, в которой культ слабости, где правят какие-то неприятные люди, которые всем указывают, как надо жить и так далее.
Но, может, сейчас Европа откажется от этой идеологии, потому что все-таки центр принятия решений остается в Вашингтоне, идеологически, я имею в виду.
Европа откажется. Я-то как раз, понимаете, вот этой Европы-то и опасался, к которой мы стремились. Я считал, что самая страшная Европа, это вот эта, и Америка тоже самое, ницшеанская вот эта Европа. Она, ну, она, что она проявится рано или поздно. Что она рано или поздно из этой политкорректности выйдет, как просто из обморока такого своего. Это примерно так же, как и Россия после 90-х годов. Только у них 90-е годы продлились на полстолетия, а у нас они продлились на десятилетия. Вот, она выйдет, и вернется колониализм, вернется бремя белого человека, вернется под какой-то новый какой-то идеологическим каком-то обеспечением, вернется представление о том, что сила – это сила, а, так сказать, вот, всякая попытка компрометировать силу – это рессентимент и так далее. Все это вернется в художественной форме. Будут фильмы на эту тему, будут книги на эту тему. Это уже есть, на самом деле. Вернется тот холодный, нуарный Запад, к которому мы так стремились, и который, на самом деле, совершенно будет для нас смертельным. Поэтому я бы эту дистанцию с Западом сохранял. Вот, дай бог, я говорю, вот эти люди типа Венса, мне они очень симпатичны, это то светлое, что я там вижу, но я, во-первых, не факт, что они победят. Во-вторых, они победят только в Америке, но они точно не победят в Европе. Я уверен, что Венс не сможет эту постлиберальную идеологию распространять в Европе. Это только специфически американское явление. Вот. В-третьих, сила вот той коалиции темной, которая делает ставку на трансгуманизм, которая говорит, сейчас вот у этих сверхлюдей появляются большие возможности в связи с искусственным интеллектом. В связи с снятием разного рода табу, которые были на сексуальной морали. Вот сейчас как раз вот эти вот таинственный мистер Рипли какой-нибудь, вот все вот эти люди, они смогут сейчас, наконец, собственно, продемонстрировать свои супервозможности. Вот это все победит. Я вижу, как это все победит. И Россия, сможет ли она со своим эгалитаризмом, со своим православным христианством попытаться... как-то выстроить какую-то ценностную этому альтернативу. Я не убежден. Я надеюсь на это, я в это верю, как бы вот верю, как, в смысле, хочу этого, валю, как говорили в древние времена. Но я не значит, что я убежден, что так и будет. Понимаете, я очень хорошо помню 2003 год. когда значительная часть всех тех людей, которые вот ругают сегодня Соединенные Штаты, кричали, как нам надо объединиться с Соединенными Штатами, чтобы грабить Ирак. Я хорошо помню, я не буду называть их фамилии, это очень знаменитые ныне люди, занимающиеся с предельно лояльную позицию и предельно антиамериканскую. Как они все говорили, как бы нам надо объединиться вот с Джорджем Бушем-младшим, который нас так любит, чтобы вместе войти в эту коалицию и разграбить Ирак и взять иракскую нефть. Понимаете, слава богу, тогда президент России принял совершенно другое решение. Слава богу. Но это не значит, что эти люди ценностно поменялись, понимаете, что они вот при новом шансе на что-то подобное соучаствовать вот, в колониальном каком-то таком отношении, что они прям поменяют свою точку зрения. Да ничего подобного. Они так же думают, те же самые мысли, просто их в какой-то момент не пустили. Вот, президент России принял вот то решение, какое принял, и Россию посчитали ненадежным, так сказать, партнером по бандитской, так сказать, грабежу. С моей точки зрения, это и было залогом российского выживания и всех дальнейших успехов, но с их точки зрения это была большая ошибка.
Вот. Но у нас есть ресурсы, которые могли бы быть привлекательными, по крайней мере.
Да, ресурсы, конечно, есть, просто надо думать, как их правильно использовать и что с ними делать. Конечно, ресурсы есть. Вот, я думаю, понимаете, есть Арктика, есть Арктический путь, есть действительно наше огромное пространство севера, где, как известно, вся таблица Менделеева. Вот, у нас есть долготерпение населения, которое 3 года терпело, так сказать, военные действия, практически даже не то, что не роптав, а наоборот, скорее даже испытав какое-то воодушевление по этому поводу. Вот это тоже важный ресурс. Вот. У нас много вообще ресурсов. К сожалению, не очень используется интеллектуальный ресурс. Я не знаю, как в естественных науках, возможно, в естественных науках что-то меняется. Гуманитарная наука в кризисе, откровенном кризисе. И, ну, кризис, конечно, понятно, чем обусловлен. То есть прежняя парадигма, основанная на грантах, основанная на западном вот этом доминировании, на доминировании западных последних ценностей, ушла, а ничего на месте не пришло. И непонятно, что прийти, потому что, ну, вот, собственной динамики гуманитарной науки нет, а внешняя динамика под вопросом. То есть динамика, вызванная просто притоком западных идей. И нужно что-то думать, нужно как-то искать какой-то выход. Мы, собственно, пытались об этом говорить еще довольно давно, и вот эта вся Терра Америка, вы упомянули в начале нашей беседы, вся эта моя попытка выстроить вот эту теорию интеллектуальных расследований, она немножко тоже на этом строилась, чтобы построить какую-то такую собственную национальную интеллектуальную школу.
Но у вас и сайт нынешний, «Русская истина».
«Русская истина», да.
Это так звучит вообще-то вызывающе даже несколько.
Вызывающе по отношению к русскому или к...
Ну, что есть истина, да? Известный вопрос, который Пилат задал.
Пилат задал Христу, да.
Ну, тот промолчал, а вы не молчите. Вы говорите, это русская истина.
Да. Ну, смысл...
Может быть вообще так, что истина носит национальный характер?
Я думаю, конечно, здесь есть некоторый вызывающий момент, в том смысле, что это не русская правда. Конечно, был такой определенный момент истины, а не правды. Русская истина – несколько неожиданное сочетание, в отличие от русской правды, которая не вызвала бы никаких особых эмоциональных моментов. А тут именно истина. Но я к этому еще добавил кое-какую вещь, понимаете. Есть определенный взгляд на истину. Вот я думаю, есть определенный русский взгляд на истину. Он не бытовой, он не в быту особенно проявляется. А он проявляется в философии, в философском каком-то особом понимании. Вот в этом смысле мне очень близка идея Корсавина относительно русской идеи, что рано или поздно вот из всех вот позитивизмов, неокантианствов, вот из всех каких-то вот, понимаете, вот движений в разную сторону, мы все равно возвращаемся на какой-то мейнстрим философский, который связан с направлением, которое называется «Школа всеединства». Вот этот взгляд на истину...
Который... Это Киреевский, да, славянный филолог?
Ну, Киреевский в частности, да, ну и до Киреевского, и после Киреевского. Вот эта философия, да, конечно, действительно, славянофильство, безусловно, здесь было, задавало тон.
Всеединство что это?
Всеединство это, я объясню, это представление о том, что ты не можешь знать фактически какую-то реальность, вот просто какой-то факт, не полагая некий абсолютный контекст. То есть вот без какого-то представления об абсолютном контексте, об абсолютном каком-то реалии, ты не можешь знать какую-то фактическую реальность. Ну, это, конечно, Гегель, безусловно, но здесь, ну, у русских это приобрело очень такой конкретно религиозный, конкретно, так сказать, такой вот особый характер. То есть, как бы не зная абсолютной истины, ты не можешь знать конкретно фактическую реальность. Чем в большей степени это связано с гуманитарной сферой, тем в большей степени, собственно, мы приближаемся к этому постижению истины. То есть, вот если западная аналитическая философия в этом, собственно, и видит смысл, чтобы знать факты, не зная абсолютного контекста, в этом и смысл проекта Витгенштейна. То есть, идея, вот ты как бы знаешь частную реальность, но можешь не знать при этом, что есть Бог там, что есть там человечество. То у нас по-другому. Другое дело, что, конечно, ну, такой классический, такой простой путь неоплатонизма, он не подходит. Уже ясно, что не подходит по целому ряду причин. Значит, нужен какой-то особый путь. Я называю это путем проблематизации. То есть мы не знаем, конечно, истину вот на уровне как вот единое, да, вот неоплатонизм. Потому что неоплатонизм в пантеизм переходит. Но мы знаем главную проблему. Мы знаем проблему всех проблем. И она, думаю, действительно задана именно христианством. Вот, вот проблема всех проблем, и вот как бы все остальные мелкие проблемы, которые у нас есть, вплоть до там, не знаю, проблемы водоснабжения, там, проблемы обеспечения города, там, не знаю, продовольствием, проблема свободы, проблема постлиберализма, все это восходит к какой-то суперпроблеме, которая в общем имеет лишь религиозное разрешение. Вот такой взгляд на истину, как на истину всеединства, но не через набор каких-то, так сказать, догматических истин, а набор проблем, и это, мне кажется, есть русский взгляд на истину. Это и есть некая возможность возрождения философии всеединства.
Но он сложно формулируемый. Вот эта идея, она очень сложно формулируется. Ну, потом
все сложные идеи сложно формулируются.
Она проявляется просто по-разному, эстетически, да, этически. Всяко, в частности, и в дискурсе каком-то философском. Но про философию у нас вообще никто ничего не знает. И не очень предпринимает, зачем эта философия нужна. Это какое-то отвлеченное там упражнение схоластов, которые там...
Вы знаете, это, я думаю, уже проблема другого порядка. У нас очень мало хороших излагателей философии, популяризаторов философии. Вот мы, одна из передач, которой мы были посвящена, была прям Павел Гайденко. Вот, вот она была гениальным таким популяризатором, рассказчиком о философии. А вот таких людей у нас практически сейчас нет.
Ну, немножко-то и, слава богу.
Ну, и очень мало. То есть, я читаю такие наши вот историко-философские работы, посвященные чему-то там вот, ихнему. Они все написаны желанием усложнить, а не упростить проблему. Сделать еще более сложным то, что, значит, как бы продемонстрировать красоту своего языка.
Вот-вот-вот, я хотел это подсказать, да. Именно да. Эту идею.
Продемонстрировать, показать, что, значит, вот мой язык, он такой же сложный, как язык...
Аркадий, не говорите красиво.
Не говорите. Да. Вот, а нужно говорить просто, по-русски, о сложных вещах, так сказать. Вот, вот это как-то воспринимается, ну, поскольку у нас богема всем командовала философией, такая художественная богема, которая... Она все и так понимала, ей не нужно было ничего рассказывать, но она решила как бы закрываться от вот, небогемы вот этим вот псевдоязыком таким. И вот это неприятное последствие этой вот культа богемы философии, она, к сожалению, и дала эффект в виде вот того, что оказывается философия, у нас никто ничего не знает, хотя существует институт философии, философский факультет. Несколько философских факультетов, огромное количество профессиональных философов, куча журналов, и никто ничего не знает при этом. Никто не может, на самом деле, внятно, ясно рассказать, о чем все. Да.
Но вот мы пытаемся это делать здесь, на радио Радонеж, да. И практически вся русская истина и русская идея здесь вмещается в нашу радиостанцию, потому что основные представители вот этой плеяды философов, которые могут говорить о сложных вещах
просто
и по-русски, да. Это, конечно же, ну и редкое наслаждение, когда... Ты спасибо. Это видишь, и когда можно.
Да, это Бог, да. Но это нужно делать. Другое дело, что вот если бы найти какое-то... Вот общество знания у нас существует. Вот если бы общество знания вот, взяло на себя труд вот такого пересказа в простом языке. Вот, кстати, Дугин, на самом деле, как бы к нему ни относиться, он это делает. Надо отдать должное. Вот он умеет это делать, вот так билетаризировать мысль. Какие-то сложные вещи рассказывать довольно простым языком. Ну, просто как бы он придает этому всему дополнительные какие-то коннотации и значения, связанные с его личными взглядами. Вот. Но если это сделать из других каких-то позиций, я думаю, это будет очень важно и ценно.
Что нравится в беседе с вами, с Козыревым, угу, Сергеем Павловичем, угу, даже с Бабошиным, юным, угу, таким, талантом вашего, угу, факультета. То, что действительно вы можете говорить о сложном, просто задевая интереснейшие идеи, это всегда очень красиво, угу, всегда замечательно.
Спасибо.
Самое главное, зачем это все становится понятно, что философия, она оттачивает разум, оттачивает ум и не позволяет людям быть жертвами манипуляций словесных, да, и так далее. То есть начинают задавать вопросы и не попадаться на мекину, угу, псевдофилософскую. Спасибо большое.
Спасибо.
Я скажу нашим слушателям, что Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета Московского государственного университета, угу, главный редактор многих порталов, Борис Вадимович Межуев, могут здесь свободно высказываться и говорить о сложном просто.
Спасибо.